Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гости программы «Культурный дневник» – художницы из Украины и России. Юлия Полунина-Бут родом из Крыма, но с полуострова она уехала задолго до аннексии учиться в Киев. За последние 5 лет она сделала несколько инсталляций, посвященных событиям 2014 года. В отличие от Марии Куликовской, она не находится в списках тех, кому нежелателен въезд в Крым. Однако приезжать в родной дом и общаться с членами своей многочисленной семьи Полуниной-Бут становится все сложнее. Отчужденность и потеря семейных связей – теперь ее основная тема. Материалом стали в том числе семейные фотографии. Они превратились в штору, какие можно увидеть во многих крымских домах, а также в открытки, изображение на которых под определенным углом размывается. Вчера возле этой инсталляции плакало много людей. Люди целовали камни, из которых она состоит, гладили их, просто сидели рядом, ложились на них, пытались почувствовать их энергию или с улыбкой рассматривали. Эти слова Юлия Полунина-Бут написала об инсталляции «Пляж», сделанной ею совместно с Лией Достлиевой. Перед 5-й годовщиной аннексии Крыма пляж выставлялся в Киевском центре современного искусства «Изоляция». Камни и ракушки для него художница собирали через Фейсбук. С Юлией Полуниной-Бут встретилась Александра Вагнер.
Меня, честно говоря, очень тронуло сообщение, которое вот я обнаружила у вас в Фейсбуке, что вы выставляли в Киеве инсталляцию «Пляж», и люди плакали. Вы присутствовали при этом?
Да, конечно. Конечно, я присутствовала. И тот такой момент, пришло очень много людей, которые жили в Крыму. Не только в Крыму, и поэтому вот у них была вот такая реакция. И это было, с одной стороны, очень больно, с другой стороны, очень трогательно. Ну, потому что они, знаете, воспринимали реально камни. Это были крымские же камни, которые мы собирали для этой инсталляции. Они воспринимали это как частичку своей земли, дома, и поэтому, наверное, вот такая была искренняя реакция. Многие просто садились, сидели рядом, и вот как бы вот у них такое ощущение было, что они частично находятся дома, об этом говорили, и это был какой-то такой интересный, скажем, коннект с этой инсталляцией. Мы, собственно, и ожидали, что будет какое-то такое взаимодействие, вот оно и произошло. Причем там не только переселенцев такая была реакция. Просто простые люди, которые были в Крыму, и которые, понятное дело, болит за то, что так произошло, и был такой отклик.
А расскажите о том, когда вы эти камни собирали? Уже после того, как Крым был аннексирован?
Во-первых, появилась идея, что надо рассказать о нашей проблеме, с которой мы столкнулись, потеряв свой дом. И мы хотели сделать проект, который бы, знаете, объединял всех. Если так посмотреть, то все люди бывали в Крыму. И теоретически кто-то мог с собой взять на память какой-то камень или ракушки. Собственно, так и появилась идея. Мы начали писать в Фейсбуке, просить приносить нам для инсталляции камни. Сначала мы, ну, конечно, думали, что там будет парочку наших каких-то камней. Но на самом деле, оказывается, у людей очень много было камней из Крыма. И нам начали присылать. И вот в итоге получилась достаточно такая внушительная инсталляция. Там, по-моему, камней больше 50 килограмм получилось.
Вы родом из Симферополя. Вы помните, какие у вас были чувства, когда полуостров аннексировали? Ведь много ваших вещей, которые вы делали, связаны с Крымом.
Начнем с того, что я уже на тот момент 8 лет не жила в Крыму. Я жила в Киеве. Но я как раз перед аннексией была в Крыму. На самом деле, до 2014 года у меня вот работ, связанных с Крымом, фактически не было. Но понятное дело, что для меня это все очень сильно больно, и это потеря дома. Ты не можешь не высказаться. Это то, что у тебя болит, а, соответственно, ты рассказываешь и делаешь какие-то работы на эту тему. Потому что, ну, иначе ты не можешь. Просто иначе нельзя, надо говорить.
Ваша последняя работа – это книга с диапозитивами, которая называется «Little Green Man». Это дневник, в котором вы рассказываете о появлении так называемых «зеленых человечков», которые потом выяснилось были российскими военными. Почему вы именно их выбрали как главный объект этой работы?
Я ее начала делать в момент аннексии, с чего появился вот этот вот формат дневника. Потому что я помню сайт, карту, на которой отмечали, где появляются зеленые человечки. так можно было кликнуть, и там нарисовано примерное количество, танки у них эти ПТРы, фиксировали по всему Крыму, где они появляются, прилагая туда фотографии и видео, то есть, знаете, такой какой-то был онлайн-дневник. И тогда еще было, то есть все говорили, давайте сохраняйте видео, потому что они удаляются с перемещением этих человечков и все такое. И понятное дело, что я жила в таком режиме, что в телефоне, у меня открыт ноутбук, компьютер, и то есть ты везде вот все вот это вот отслеживаешь, быть в курсе всего. Мне просто как-то собиралось много информации, много чего сохраняла, и вот тогда я начала делать этот проект, но он мне так тяжело давался, потому что, ну, вот это все вот было очень живо, и я понимала, что, наверное, я буду немножечко необъективна, потому что во мне было очень много обиды и злости на всю вот эту ситуацию, и я понимала, что надо, чтобы, ну, прошло время, и уже рассказать с холодной головой, без каких-то эмоций, потому что это было бы, ну, не совсем правильно, он не совсем был объективный. И поэтому он только вот появился, можно сказать, уже сейчас.
Меня, честно говоря, несколько удивило, что в этой книге практически нету или один только диапозитив, где показана реакция украинских военных.
Я почему их перекрасила в зеленый цвет, потому что когда ты смотришь фотографии, то есть ты же, по сути, не видишь, кто есть кто. Кто с какой стороны, где украинские военные, где русские. Поэтому они у меня осознанные, покрашены в зеленый цвет.
Вы хотели подчеркнуть эту размытость, как бы непонятность этой ситуации таким образом?
Еще абсурдность ситуации. Элемент какой-то нереальности, но в то же время реальности этих событий.
Я хотела спросить еще по поводу шторы в виде фотографий. Там было много детских фотографий. Почему вы использовали вообще эти семейные фото в этой работе?
Там все фотографии моей семьи где-то за 100 лет до 14 года. И кто-то поддерживает аннексию Крыма, кто-то нет. И вот эта вот штора, символическая стена, которая образовалась между нами. История прервалась. Я оторвана, скажем так, от своей семьи и, скорее всего, уже больше не буду общаться с большей частью своей семьи. Стена выросла, и просто вот закончилась эта история. Закончилась история семьи, и все. И дальше пошли какими-то своими дорогами люди, и все.
На вопросы Александра Вагнера отвечала Юлия Полунина-Бут. Художница из Петербурга Ольга Табрилуц готовится к выставке с македонским художником Мицей Янкуловским. Она пройдет в дни Венецианской биеннале. Здесь, в Венеции, с Ольгой встретилась наш корреспондент Светлана Коныгин.
Я давно хотела тебя спросить, задать тебе такой не вполне, может быть, скромный вопрос. Откуда такая неожиданная фамилия?
Табрилуц?
Да.
Вообще, Табрилуц – это фамилия моей бабушки. А бабушка ее получила в наследство от ее отца, естественно, Эдуарда Табрилуц. Эдуард Табрилуц был незаконнорожденным сыном Эдуарда Борнхейма, известного эстонского писателя, у которого родилось двое незаконно рожденных детей. Мой, собственно, прапрадедушка Эдуард и Лиза. И Эдуард уехал, будучи 16-летним мальчиком, в Петербург, и начал совершенно самостоятельную жизнь. Но Табрилуц, он взял фамилию матери, потому что он был незаконнорожденный, и поэтому он по матери взял эту фамилию. И вот совсем недавно в Эстонии нашли меня Табрилуцы и подтвердили эту историю, что действительно это так. И я так заинтересовалась этим эстонским писателем. Что даже посмотрела, что даже в советское время два фильма по его книжкам сняли. Он там все время пишет про захватнические войны. Русские захватывали несчастную Эстонию, как они портили все. Вообще такой националистический довольно писатель.
Его можно понять.
Ну да. И отсюда, как бы, у меня эстонские корни, и отсюда фамилия Табрилуц.
С тобой являемся девушками, в общем, из одного очень особенного города. Города, который неизбежно, хотим мы этого или нет, оставляет некий след внутренний на своих детях, пасынках и так далее, оставляет след в их диагнозах, если угодно. Город этот особенный. Вот насколько, как ты считаешь, это действительно повлияло на твою судьбу, на то, что ты делаешь, прости за неловкое слово, творчество и, в общем, действительно личность?
несколько аспектов, которые отражают город в моей судьбе. Конечно же, это отпечаток, который, как бы мы ни хотели забыть, мы его никогда не забудем, это, во-первых, блокада. Потому что все, даже уже третье поколение, они все травмированы блокадой. Это бесконечные рассказы, это привычки, это совершенно измененное сознание бабушек-дедушек этим периодом. Mm-hmm. И в связи с этим и родителей. И я вот, например, до сих пор вижу, когда мои ровесницы собирают кружки пальцем со стола, я точно знаю, что у них бабушки-блокадницы, потому что это передается. Потом, конечно же, институт ленинградский блокадный, он проводил исследования и выяснил, что потомкам блокадников нужно есть в 4 раза меньше, потому что метаболизм другой. Потому что такой шок в генетическом уровне, что все организм постоянно перерабатывает в отложение, откладывает на... Потому что все время есть шок того, что будет голод. И они 40 лет проводили исследования на потомках блокадников и совершенно точно выяснили, что другой метаболизм.
А есть такой блокадный институт?
Да, институт блокады есть, который изучает, где лежат блокадники, лечатся, где они изучают изменения в связи с этим блокадой, потому что это же столько людей погибло. А потом, конечно же, горизонтальная перспектива петербургская на нас с тобой сильно повлияла, потому что это город-горизонт, и мы, конечно же, потом уже не можем жить в вертикальной перспективе, нам необходимо горизонтальная.
Это правда.
Поэтому мы никак не можем жить в городах, где все очень высоко. Нам нужно, чтобы было все не выше 5 этажей, и чтобы линейная была перспектива. И это правда. А потом, конечно же, серый цвет. Мы с тобой особенно чувствуем оттенки серого.
И мне кажется, что литература самая сильная, серьезная, которая связана с темой Петербурга, она тоже очень сильно...
Да, конечно.
...западает в психику.
Ты все-таки человек пишущий, а я все-таки человек смотрящий.
Да.
Поэтому я даже, когда рисую, слушаю аудиокниги, потому что мне не хватает времени. Тут нужно либо рисовать, либо... читать. И когда ты садишься читать книгу, ты думаешь, так, как бы это совместить? И я вот прекрасно совместила, и я теперь рисую под аудиокниги. Вообще, о чем говорить? Это уникальное место. Единственный европейский город на территории Советского Союза, Петербург. Мне кажется, больше столь европейского города-то и нельзя назвать. И совершенно другая ментальность у петербуржцев. Это тоже совершенно точно. Я, вот, например, не могу жить в Москве. Тогда уже какая разница? Можно в любом городе Азии жить, в принципе. А в Европе я чувствую себя как дома. Любой европейский город для меня, особенно если он построен лучевой системой, а не круговой. Если вот лучевой системой город построен, все, я в нем чувствую себя прекрасно.
Насколько я помню, первой ступенькой твоего обучения стал некий индустриальный техникум строительных материалов и деталей. Отделение, правда, архитектуры. Тебя действительно несло в архитектуру в тот момент?
Во-первых, нужно понимать, сколько мне лет было на тот момент. То есть это 8-й класс закончен. Мне еще не было 15 лет. То есть нужно понимать, что это абсолютное детство. И нужно было либо перемещаться далеко от города, где 9-10 класс есть, потому что у нас была экспериментальная школа. У нас изучали трактор, шахматы и сельское хозяйство. На выбор. Можно было заниматься либо трактором, либо сельским хозяйством.
Школы или...
У нас школа, в которой я училась 8 классов, это была экспериментальная школа. Она вошла в список экспериментальных школ Советского Союза.
Там... Я тоже училась в экспериментальной школе, но она называлась просто идти с СХШ.
А мы с тобой, значит, жертвы экспериментов. Ну, кстати, неплохо. Надо сказать, что я выбрала шахматы, которые меня очень спасли в жизни. Я не пропала в Чили именно благодаря тому, что умела играть в шахматы.
Почему именно в Чили?
А у меня как-то оказалось так, что в Чили не было денег, и ей нужно было там быть какое-то время в связи с выставкой дней 10. А так получилось, что денег не осталось, и я пошла в парк играть в шахматы.
Это был год?
Это был 91-й год. И надо сказать, что я очень хорошо наиграла в шахматы, потому что чилийцы никак не могли поверить, что девушка может играть в шахматы. Они все пробовали, пробовали, пробовали.
Неужели ты облапошила самих чилийцев?
Да, в шахматы, да, обыграла. Но я облапошила их настолько в шахматы, что я даже на эти деньги купила путешествие в Антарктиду. Купила тур, спустилась вниз до огненной земли, пересела в корабль до первых льдов айсбергов Антарктиды и вернулась обратно. У меня шахматы в школе все-таки спасли. Но после 8 класса нужно было куда-то идти. И Я спросила у своей любимой подруги: «Ты куда пойдешь?» Она говорит: «Я пойду на архитектуру». А мне так не хотелось с ней расставаться. Я говорю: «Тогда я тоже на архитектуру». Она говорит: «Ты не поступишь, ты в художественную школу не ходила. Там нужно композицию, рисунок, там нужно было сдавать натюрморт, акварелью». Ну, то есть очень серьезно, да, математику, геометрию. Ну, математика, геометрия не всегда отлично
была.
Но это смешно, но я пошла, потому что пошла моя подруга. И я поступила прекрасно.
Вот, государственная архитектурно-строительная.
Да, и у нас, знаете, там же, это как дети приходят после восьмого класса, то там классный руководитель есть в технику, который группу ведет всю до конца.
Я думала, ты говоришь уже о
архитектурном техникуме.
А,
я
ты
говорю.
Еще пока о техникуме.
Да, потому что они несовершеннолетние, поэтому к ним обязательно представлен человек. Так вот, у нас классный руководитель была Галина Ивановна Миленко. Она была женой главного архитектора Эрмитажа. И я могу сказать, что в жизни она повлияла на мое творчество, на мой рисунок, на мою акварель, на все мое сознание. Это человек, который действительно меня воспитал. Ты удивишься, но я сидела в одной партии в этом архитектурном техникуме с Шишкиным Хакусаем. Мы с ним сидели рядом. И с Мишей Шпайзманом. И еще я тебе назову 5 человек, которые вышли из этой группы и стали художниками, стали архитекторами, которые как бы развились в личности. И это благодаря вот этой женщине. Потому что неважно, где ты учишься, важно, кто тебя учит. И вот это, конечно, было потрясающе, что я попала к ней, и она как-то мне рассказала, что такое архитектура, рассказала, что такое пленэр, рассказала, что такое рисунок, как правильно подходить к стадийности. И вот это было, конечно, большой удачей.
Следующим вот шагом оказался государственный архитектурно-строительный.
Да, я ходила 2 последние года в Академию художеств и хотела поступать в Академию художеств на архитектуру. Но надо тебе сказать, что у меня была священная дрожь перед стенами Академии художеств. Я себя видела там. Я чувствовала себя там частью Академии. 2 года я ходила на подготовительные курсы, и мои преподаватели говорили, что я все сдам, что вообще не переживаю, что все прекрасно. После архитектурного техникума поступить в Академию — это очень просто. Потому что тут, извините, 4,5 года рисуешь, еще ходишь на подготовительные после этого. Ну, это было просто. Но, как ни смешно, я не сделала прививку. И мне не дали справку медицинскую. И я не смогла подать документы. Я так плакала. У меня залился так, что мой друг, с которым у нас никогда не было никаких отношений, он меня так обнял, Владик такой, говорит: «Ну, хочешь, я на тебе женюсь?» То есть я, наверное, выглядела как женщина, которая осталась только выйти замуж, потому что все надежды рухнули. Я рассмеялась, ну и пошла в ЛИСИ, поступила в ЛИСИ, но, конечно, после Галины Ивановны и после того, как нам давали в техникуме, в ЛИСИ все оказалось намного скучнее, неинтереснее, потому что уже заканчивая техникум, я сделала дипломный проект по Штекеншнейдеру «Розовая дача в Пудости», который сейчас остался один фундамент, а полностью реставрационный проект, причем это было в церкви Кирилла и Мефодия на Мытнинской, и около парка Чернышевского. И там после этого архитектурного бюро, где я делала этот дипломный проект, его сломали. И у Тимура была мастерская после этого. Буквально через год после меня. В этих же храмах Кирилла и Мефодия, в этой церкви, которая сейчас грузинская церковь. Она сейчас грузинская церковь. До этого она была архитектурным бюро. А в промежутке между этим Тимура была мастерская. Представляешь, как странно? Я сидела там, делала проект. Самое интересное, что теперь от этого дачи Штекеншнейдера в Пудости, который был весь покрыт невероятными орнаментами резными, остался только мой проект. Камня на камне не осталось. Потеряли прекрасный памятник архитектуры.
То, что потеряли, не удивительно, удивительно. То, что что-то осталось. Дальше мы подступаем к такому веселому 91-му году. Это уже были веселые времена. Я имею в виду, они имели новую, другую энергетику уже.
Я бросила архитектурный институт. Потому что... Ну, вообще, это случилось, когда я после архитектурного техникума пошла на практику летом и поняла, что я не могу работать в институте. А параллельно меня пригласили в школу фотомоделей манекенщиц, которая была первая в Петербурге. И было все поставлено на очень высоком уровне. Театральный институт, профессора преподают этику, сценарное мастерство. Полная программа актерского искусства за сжатый промежуток. Лучшие профессора, бесплатный курс. Только фотогеничность как бы выбирали. Я лето ходила в смысле того, что девушки должны были потом пойти на конкурс красоты. Но надо сказать, что девушкам делали очень много разных предложений подработать. Например, mm-hmm. просто кофе носить в каких-нибудь mm-hmm. деловых mm-hmm. встречах. Там еще никаких пошлостей в то время mm-hmm. не было. Это еще было mm-hmm. совсем... период
невинным.
Потом, может быть, это. Но это было совершенно, вот я тебе скажу, все честно. Все mm-hmm. хотели, чтобы наши девчонки завоевали Запад. Mm-hmm. И Оля Пантюшенкова, надо сказать, что с этого конкурса красоты стала звездой в Париже. А я отказалась mm-hmm. ехать. Я даже mm-hmm. отказалась на конкурс красоты идти. Mm-hmm. Потому что, я говорю, я художник. Но я согласилась единственный раз подработать, носить кофе в архитектурном бюро Дитриха. Когда у него была встреча с немецкими коллегами-архитекторами. И я, надо сказать, пришла к Дитриху и увидела у него в библиотеке Гауди. А я фанатела от Гауди. Я забыла про это кофе. Я достала все эти альбомы. Я начала смотреть то, что я хотела. Знаешь, в книге была большая редкость. А он заходит и говорит, почему ты не работаешь? Я говорю, у тебя Гауди есть, Гауди. Он говорит, что ты знаешь Гауди? Я говорю, архитектор. Говорит, а у меня бюро по городу частное. Приходи завтра в отдел кадров устраиваться, я тебя возьму. Нам очень нужны архитекторы на обмерочные чертежи, на все. Я пошла, у него были прекрасные условия. В мансардах были устроены частное архитектурное бюро. Тебе дают ключ, задание. И ты как бы, у тебя есть стол чертежный. Например, нужно было сделать обмерочный чертеж здания Якобсона, умирающие в Сочи. И ты покупаешь билеты, лечишь в Сочи, делаешь обмерочные чертежи, возвращаешься. Или там нужно площадку для детской площадки в городе сделать обмерочную. Ну, какую-то такую подсобную вещь, потому что я институт не закончила. И поэтому мне давали небольшие, но очень эффективные. И там я познакомилась с молодым архитектором Димой Егоровым, который сказал, а вечером пойдем, такая прекрасная выставка. Там и Белла Матвеева, и Тимур Новиков. Ну, и когда я пришла на эту выставку, я поняла, что вот это единственное, что мне интересно. Я все бросила и стала заниматься искусством. Ну, как заниматься искусством? Я же в Мурино выросла, в частном доме, потому что у меня родители убежали после блокады, дедушка с бабушкой бросили квартиру в Петербурге и построили дом за городом, чтобы запасать еду. Но это отдельная история. Поэтому где жить? Я хочу рисовать холсты, жить негде. А все захватывали пустые квартиры. Тогда я нашла пустую квартиру 400 метров. На мансарде, на канале Грибаева, сломала замок и жила там. Просто спала на простыне, простынь постелила, сверху байковать. У меня был холст 2х3, который мне дали, чтобы на Дворцовом мосту выставку. И я не тремачили, мне фигачила. Тут же у меня были гвозди набиты в стенки, где висели платья до пола из секонд-хендов. И я так жила и рисовала картины, совершенно воруя в магазине молоко и батон. Я помню, что можно было вынести либо молоко, либо батон, потому что денег на это не было. Но у меня была совершенно идея фикс создать шедевр. И я спала на этом полу, рисовала этими нитроэмалями, которые я собрала со строек. И так, собственно, рисовала абстрактные работы, которые были показаны на выставке на мостах 2 года подряд. Ваня Мовсисян сделал выставку на мостах. И, собственно, я уже со всеми познакомилась.
Это какой был год?
90-й, 91-й, 92-й. 3 раза была выставка. И у меня открылась совершенно новая перспектива. Я вдруг поняла, ну, во-первых, начались эксперименты с психоделиками, раскрылось новое зрение, ты как бы стал есть псилоцибиновые грибы, увидел, что есть соотношение цветов, которые спорят с друг другом очень активно, увидел, что мир не может быть не то, что ты видишь, что это стол, это стул, а он может быть в качестве орнамента, когда ты не знаешь название каждому предмету, и ты можешь его придумать сам, и вообще можешь придумать все функционально самому, всех предметов. То есть создать мир заново, потому что мы все живем под той пятой и под той проблемой, что мы знаем название каждого предмета. И поэтому мы не можем быть свободны. У нас все названо вокруг. И мне захотелось создать такой фильм, в котором человек полностью растворяется в окружающей среде, и потом из нее как бы превращается в знак, морфируется и снова рождается. Но при этом мне хотелось показать, как среда может перестать быть понятной средой, а превращаться и сливаться с человеком в матрицу в такую. Это сейчас есть слово «матрица», тогда еще не было матрицы, компьютеров тоже не было, ничего не было. И мы решили экспериментировать с 16-миллиметровой пленкой. Я позвала Вету Померанцеву, которая была прекрасным режиссером параллельного кино, и мы в Саблинку поехали, там природа очень красивая. И с нами поехала группа Пепси, Владик Мамышев, Монро. Я нарисовала огромные задники, 4х6 метров, карты. Миллион карт выкинули. Стоили на копейку, можно было купить 5 карт. Mm-hmm. Советский Союз лопнул, mm-hmm. границы поменялись, ну, название да, поменялось, карты не нужны. Это была отходная бумага, ее продавали просто километрами. Я покупала эти карты, склеивала их и с другой mm-hmm. стороны рисовала орнаменты. И в этих орнаментах должны были растворяться герои, вообще очень символично, потому что если писали с другой стороны, mm-hmm. это был Советский Союз. А с этой стороны еще неназванное пространство ага. орнаментальное, в котором меня покрывало героев тоже орнаментами, они должны были в нем растворяться и потом появляться якобы из... Ну, то есть я себе до конца не представляла, но мне вот этот вот эксперимент растворения и появления очень хотелось передать. Но, конечно, 16-миллиметровая пленка, кодек не давала этого эффекта, и это был просто экспериментальный фильм, получился как параллельное кино. Когда мы в Москве его увидели, свет, я чуть не заплакала. Это была катастрофа и полный провал. У меня ничего не получилось. Тогда я пошла в Останкино. Причем я проходила куда угодно. Мне не нужно было никаких пропусков, я это очень хорошо помню. Я просто говорила, что мне это в кино ходило. После того, как я жила на простыне в этой сквоте и рисовала нетрималью, я могла зайти куда угодно. Я смотрела кино без билетов. Также я прошла в Останкино. Я просто сказала, что ты меня не видишь. Пошла внутрь, пришла в программу «Взгляд».
А это до сих пор работает?
Нет. Нет, не работает, потому что я это не использую. Пришла в программу «Взгляд». Как бы со временем ты начинаешь понимать, что не воздействие – это самое лучшее благо. Ну, как бы. И, ну, просто тогда я была оголтелая, понимаешь? Из-за того, что ничего не жрала, и как бы сознание уже просто постоянно как бы находилось в грезах и мечтах о новых проектах, ни с кем не могла общаться. И от этого сознание пришло в состояние активности на 1000%. И я пришла к Косте Эрнсту. Он тогда занимался программой... А, я пришла к любимому время. И он говорит, слушай, ну вот у нас по таким молодым проектам, как ты рассказываешь, про орнаменты, про растворение, представляешь, приходит девушка с такими глазами, говорит, я хочу снимать фильм, помогите, дайте мне камеру, потому что на 16 миллиметров не получилось. И он на меня так смотрит, любимый, говорит, ну это Костя Эрнсту. Он, только он может это. А Костя Эрнст, надо сказать, написал в программе «Матадор», потом про меня, в журнале «Матадор», большую статью после этого, и моими иллюстрировал картинками. А я к нему пришла, не знаю, кто это. Он слушал, говорит, ну, понимаешь, я сейчас маленький человек, у меня нет никаких возможностей, но я обязательно стану большим. Ты приходи вечером ко мне с женой, гостил у меня чашкой кофе, я ему рассказала в очередной раз Света, и мы ему рассказали идею вот этого вот фильма. Все послушал, он говорит, вы знаете, девчонки, нет сейчас возможностей никаких, но вы приходите, когда у меня будут, я вам все помогу, я вам все сделаю, я вам обещаю, но сейчас вам нужно ехать в Берлин. В Берлин. Понимаешь, девушки, у которой как бы нет куда взять возможности поехать в Берлин.
С женой приходи, это...
Нет, и мы пришли к нему, у него была жена Ольга.
На тот момент.
А я не знаю. Я знаю, что ее, по-моему, Ольга звали. Черненькая такая, сука. И вот он нас... И я решила, так, Константин Эрнст сказал, надо ехать в Берлин. И я собралась в Берлин. Но как поехать в Берлин, когда как бы, денег вообще нет? Когда даже на молоко нет денег. И тогда я заняла у этого моего школьного приятеля 200, помню, как сейчас помню, 200 дойчмарок. Он говорит, ну ты, говорит, это тебе на билеты, на визу. А на что ты жить там будешь? Я говорю, я накупила таких книг, очень хорошо помню, про авангардные вывески. Решила, что я их там стап и жить буду. Надо сказать, что в Берлине я рисовала графику абстрактную.
И... Но при этом ты поступила в Плюшком.
Так я вот тебе рассказывала. Я приехала в Берлин, стала рисовать графику, продавать. Надо сказать, что Натан Федоровский очень мне помог тогда. Он у меня купил очень много листов этой графики. Услышав, что я хочу снимать этот фильм, он меня решил поддержать, и он купил мне достаточно листов, и я могла жить в Берлине какое-то время. Я знала, что в Берлине есть Офинеканал, где художник может прийти и снять все, что хочет, любую чушь, а потом это показывают по этому Офинеканалу. Единственное условие, что все это покажут. Но при этом ты можешь пользоваться оператором, блюкеем.
Как все это канал называется?
Офине-канал. Наверное, официальный.
Офине.
Я им дала сценарий. Они действительно все мне дали. Все возможности. И я действительно имела возможность снять там фильм. И я это использовала. Но я поняла, что мне нужно для того, чтобы снять этот фильм, склеить лабиринт. чтобы в лабиринте, в орнаментальном, снять отдельно, в люке снять отдельно человека, и все это снять, и тогда это сложится. Но лабиринт нужно склеить из орнаментов. Орнаменты нужно было ксерокопировать. Ксерокс стоит дорого, цветной. Тогда я пришла к хозяину ксерокс-копии центра и сказала: у вас такая большая витрина на улицу, можно я буду работать, а я делаю синий парик цвета ксерокса, я специально купила такой ярко-синий. И говорю, я образ ксерокса. Давайте я буду бесплатная рекламная кампания. Я стою в витрине и ксерю неделю. Просто люди проходят и видят, как идет ксерокс. Я говорю, буду просто моделью. И он согласился. Я говорю, а можно я буду забирать то, что я буду ксерить? Он говорит, конечно. Таким образом, я сделала ксерокс с орнаментальных книжек. Ну, это же надо было увеличить, чтобы это в лабиринт влезало, чтобы склеить его. Я смогла склеить этот лабиринт, снять этот фильм. Называется «Эксплуатория лаборатории номер 7». Когда я его посмотрела с возможностями Блюке, я поняла, что ничего не получается. Нет того эффекта, который я хочу. Нет доподлинного, идеального коллажа. До этого момента медийного. Коллаж – это всегда стыки. И сознание понимает, это коллаж. А после того, как родился компьютер, коллаж превратился в изощренную виртуальную реальность. Когда ты создаешь изображение, это на самом деле важнейшее изменение коллажного искусства. Но я тогда еще об этом не знала. Я просто хотела его добиться. И все эти мои шаги были в поисках идеального коллажа. И вообще это было в поисках идеального коллажа. Потому что на тот момент коллаж – это когда так тяп-ляп. И коллаж был очень популярен. И все занимались коллажом. Но я не знала, что есть компьютер. Никто не знал. Его не было нигде, компьютеров. Я увидела, что блюкей не помогает. И вот эта склейка видео не помогает. И коллажа не получается. Ну, я не знала, что это как бы так назвать. Но картинки не получаются. Тогда Катя Беккер мне сказала, что студия Бабельсберг под Берлином получила новое освещение своих павильонов. Французы купили новую технику, оборудование. Там все новое. Она говорит, все фантазийное. Собираются снимать космические фильмы. Там, я думаю, точно у меня получится. Я поговорила с Катей Беккер. Катенька, переводи меня. Пошли к директору Бабельсберга. Пусть мне дают, я буду снимать. И надо сказать, что мы пришли на совещание и собрали все директора Бабельсберга. Они выслушали мой проект, посмотрели мой фильм, уже снятый на Офине канале. Сказали, мы тебе даем студию. Мы тебе даем все возможности. Мы тебе даем пленку. Мы только не будем платить за актеров. Работай. Но надо сказать, что в этой комиссии был один человек, профессор Ульрих Вайнберг. Он вышел и говорит: Оля, ты понимаешь, я вот директор Артком институт. Ты не сделаешь это без компьютера. То, что ты хочешь сделать, называется фракталы. И есть фрактальная геометрия. Это можно сделать на компьютере. Тебе нужно прийти и учиться у нас компьютерным возможностям. Тогда я первый раз слышала, что такое компьютер. И я пришла в Артком, и действительно там я впервые познакомилась, что такое виртуальный шлем, что такое программа Photoshop. И у меня была абсолютная истерика. Потому что я узнала, что множество Мандельброта уже давно переделано в фрактальную геометрию, и что она сама множится и изменяется, и что все, что я хотела сделать, это всего лишь фракталы, и что это уже все сделано, и что все мои поиски были впустую. И, в общем, я 4 дня не могла разговаривать, у меня была глубочайшая депрессия, я просто лежала, смотрела в потолок. Но надо сказать, что компьютер был тупой на тот момент. Он мог сделать какие-то обычные квадратики, кубики, но он совершенно не мог сделать тело человека, не мог сделать волосы, не мог сделать кожу. То есть это все было невозможно. И тогда я придумала, что я его обману. Я еще не знала, как, но я знала, что я сниму на студии фотографическую серию, и я сделаю виртуальное путешествие по старым империям. По старым, знаешь, вот старые фотографии, тогда Чечет мне разрешил отсканировать уникальные старые фотографии из коллекции университета. Я уже вернулась в Петербург, но не могла найти компьютеров. И Тимур мне подсказал, что есть одна единственная студия, у них есть 5 машин. И мы познакомили меня с Крейтом. И я тогда устроилась работать там уборщицей.
Крейт.
Крейт – это была первая компьютерная студия в России. И у них были 5 компьютеров на всю Россию. Они делали заказы американские для компьютерных этих заставок, компьютерным играм. И я договорилась, что я буду по ночам приходить и что-то делать там. И что самое интересное, что я решила сделать такой коллаж, который бы полностью по факту был идеальной документальной фотографией несуществующего путешествия. И поэтому Мещуров Виктор сфотографировал, мы еще не знали, как это монтировать, потому что этого никто не делал никогда. И с каким ракурсом нужно снять, и как нужно в какую печать сделать, крупная печать или мелкая печать, какая бумага, когда ты сканируешь, как, чтобы она работала. И, в общем, это все было методом тыка. Мы экспериментировали с Щуровым целый месяц. И когда у нас получился идеальный коллаж, это была настоящая удача. И тогда я сделала эти коллажи, а где их распечатать? С компьютерного файла нельзя было вывести принтер такого размера. Единственное место в Берлине. И я снова отправилась в Берлин, там вывела негативы, потом поехала в Москву в ТАСС. В ТАССе мне с больших негативов напечатали большие отпечатки. И тогда я их первый раз выставила. Ну где выставить? Кому это показать? Когда ты молодой художник, никого не знаешь, ни функционеров, ни кураторов, ни директоров музеев. И я решила снять на один день зал Центральный музей этнографии. Вот и стоило 300 дойчмарк. Я отдала последние 300 дойчмарк, которые у меня остались от графики, и сняла на один день. И мне так повезло, что я закрыла фриз тканью подкладочной, очень дешевой, и повесила на фриз эти фотографии. Договорилась еще с Барко проекторами, они мне бесплатно на один день дали, и с Видеоарт. Я тоже показывала, который я к этому моменту сделала. И мне повезло, что пришел Боровский с Бажановым, узнав про это. И Бажанов в то время был министром культуры. И он сказал, это нужно все, это первые эксперименты. Неважно, какая художественная стоимость, ценность, это нужно все фиксировать, потому что это действительно первые эксперименты с этим, и это нужно купить в музей. И надо сказать, что меня поддержали, купили, потому что деньги брать неоткуда было совершенно. Я так жила.
То есть они купили...
Через Министерство культуры на РосИЗО, на Русский музей поделили эту серию пополам. И действительно, первые отпечатки хранятся в Русском музее, который сейчас уже невозможно сделать, потому что ТАССа нет, который на рельсах все это печатал, ни технологий таких нет, сибохромов нет. И все это изменилось. И они вот хранятся в Русском музее, в РосИЗО, действительно так. Но потом нужно же было следующий проект делать. А как его делать, когда неоткуда? И я написала на Сотбис проект, но у меня мама с папой остались совершенно без денег к тому моменту. Они были выброшены с работы, все закрылось. И я получила от Сотбиса, написала проект про ИО, ну какой-то там про мифологию. Я написала проект про... Мифологический проект для Сороса, который хотел следующий снимать.
А.
На тему греческих мифов. И они мне дали $400, по-моему. И я купила на эти $400 корову. Потому что мама с папой голодают. И мы причем так после вечеринки очень смешно поехали, выбирали коровы с двумя парнями, с которыми мы всю ночь танцевали. А на утро мы приехали в таких модных нарядах в ручьи, в коровник, покупать корову. А мы, представляешь, я в коровах ничего не понимаю. У одной такие рога. Они говорят, вы знаете, у нас выбраковано только вот эти три. Личинка, ракета и румба. Я вот как сейчас помню. Говорят, выбирайте из этих трех. Нам надо было хотя бы спросить, сколько молока какая дает. А я смотрю, у одной кривые рога. Я говорю, давай вот у этой рога прибыть. Мы по рогам корову выбирали. В общем, а потом нам привязали веревку к этим рогам. Говорят, берите. Как мы эту корову гнали из одну станцию от ручьев до Мурина, это было ужасно смешно. Парни боятся, я боюсь, эта корова идет куда хочет. Но надо сказать, что Сорос спас мою семью. Но нужно было сдавать грант. Ну, я покрасила корове золотым рога, сфотографировала и отдала, отчитавшись за проект.
Отдала фотографию?
Да. Ну вот это вот, по-моему, очень благое дело. Я поэтому, когда ругают Сороса, всегда ему очень благодарна за корову. Это было невероятно вовремя. Надо сказать, что эксперименты на этом не закончились.
Где-то в 94-м приблизительно вы сближаетесь с Тимуром Новиковым. А когда это произошло?
В 94-м я уже показывала первую свою выставку. Там уже было снято «Горе от ума». Уже я показывала на этом «Горе от ума». А «Горе от ума» мы снимали за год до этого. А с Тимуром мы познакомились в 89-м. В 89-м я уже «Мамышева» снимала. В этом году, в 1994-м, Тимур пришел в этнографию на эту выставку, увидел эти фотографии и сказал: так вот, познакомьтесь, это же профессор новой академии по кафедре новой технологии. Так я стала не академистом, хотя совершенно об этом не думала, и у меня был совершенно свой путь развития. Я не могу сказать, что у меня была особая радость или грусть. Это все воспринималось как шутка, потому что я же все-таки училась. И все это была как веселая игра, в которой все принимали участие, и все это так прекрасно. Тогда я стала. А познакомились мы намного раньше. И надо сказать, что вся скотская жизнь была раньше. И вся выставка на мостах была раньше. 91-й, 92-й, 90-й, в которой я уже активно участвовала. И сквот на Софье Перовской, и пиратское телевидение. Это все было раньше. Да. Поэтому в 94-м я стала членом новой академии. Стала членом. А до этого была без.
Сейчас все-таки прошло довольно много времени с тех пор, и, к сожалению, очень многие из этих людей ушли.
Вообще, почти все.
Да, время. Почти все. С своей точки зрения, вот что это дало тогда и петербургской, ленинградской художественной жизни, и российской художественной жизни, и не только.
В связи с тем, что вообще еще не осмыслен этот период,
как конечно,
искусствоведами,
да.
критиками,
но то не на интуитивном уровне.
То как бы, ну, я точно знаю, что дало. То я совершенно точно знаю, что дало теория Тимура о знаковой перспективе, потому что совершенно гениальное открытие. Это очень важно, то, что Тимур зафиксировал, и он это обосновал, и он это написал в своих теоретических работах. Раньше человеку для того, чтобы он представил себе пустыню, нужно было ее нарисовать. Для того, чтобы он себе представил верблюда, его нужно было изобразить. Мультимедийная революция 20 века создала такое количество картинок пустыни, Северного полюса, неба, воды, подводного мира, всех животных, что этот банк информации есть у каждого человека. И поэтому в связи с этой мультимедийной революцией человеку не нужно рисовать абсолютно реалистичное изображение, чтобы он что-то мог себе представить. Достаточно провести линию горизонта и поставить значок верблюда. Человек знает, какая температура здесь, как это выглядит. И мало того, для каждого это получается своя пустыня. То есть этот минимализм в изображении именно знаковый. То есть ты как бы видишь знак, ты переходишь дорогу, ты видишь знак, ты нажимаешь на кнопку, ты знаешь, что... То есть современный человек переходит от перспективного построения эпохи Возрождения к знакам перспективного построения индивидуального для каждого. А потому что виртуальные пространства, которые создают виртуальный мир, они уже теперь более реальны, чем реальные пространства. Поэтому знаки играют наиважнейшую роль для того, чтобы открывалась вот эта вот следующая как бы картинка пространственная в сознании. И Тимур это просто заметил и сделал теорию о знаковой перспективе. Я вообще, изучая архитектуру, могу сказать, что что-либо добавить в перспективном построении, это вообще нужно быть невероятно гениальным человеком. Раушенбах дошел до этого, он говорил о перцептной перспективе, Тимур добавил знаковую перспективу. Но искусствоведы все время влипают в знаковую перспективу орнаментальную, доисторическую. И поэтому они говорят, ну это же было там декоративно, это все. Нет, это совершенно другой, фиксация другого образа. Вот как я сейчас работаю над фрагментацией сознания, потому что у человека фрагментировалось сознание, так Тимур работал над знаком. Он со мной очень долго обсуждал эту теорию знаковой перспективы. И это абсолютно связано с медийными открытиями, с медийным изменением сознания человека. И это никак не связано ни с текстилем, ни с тряпочками, ни с вот этим вот как бы ДПИ. Это совершенно из другой области. И я думаю, что в будущем займет достойное место в истории искусства. Просто как-то вот искусствоведы сейчас как-то вот не хотят больше размышлять на том, как меняется сознание человека. А я экспериментатор. Мне нравится экспериментировать. Я добиваюсь идеального результата, добиваюсь идеальной картинки. Все, мне больше не интересно. Я пошла экспериментировать совершенно с другими вещами. И поэтому я абсолютно верю в то, что сделал Тимур. Это абсолютно гениально. Это шаг для истории искусства, для всего человечества. Точно так же, как, например, абсолютно гениальный Владик Мамышев-Мандру. Потому что он показал, что человек – это отражение. И что нет личности. Личность вообще стирается в отражении мира. Он абсолютно буддийский пророк такой. Вот он просто показал миллион отражений этого мира. достиг абсолюта. И надо сказать, что в последний год жизни я с ним встречалась, он вообще достиг настоящего просветления. Он был настолько светлый, он был настолько позитивный, он настолько отражал любовь к миру, что вот эти его все зеркальные вот эти преображения, то есть он прошел абсолютно вот буддийский путь просветления вот с Владиком, я абсолютно уверена. У него как бы такой ментальный, через вот эти вот отражения разных личностей, у него как бы ментальный современный такой вот эксперимент в современном искусстве. А Георгий Гурьянов, он совершенно он невероятно показал, что человек, если он ставит перед собой цель, был абсолютный перфекционист. У него каждая картина, почему мне так смешно, когда продают подделки Гурьянова? Потому что у Гурьянова не одна картина, у него 10, 20, и они все просвечивают. Потому что он их все время стирал, делал новое изображение. Стирал, делал новое изображение. Он все время как боксер, который постоянно бьет эту грушу, чтобы он постоянно боролся с собой, своим несовершенством как художника, своей невозможностью достичь идеала. И он поэтому все время стирал изображение. И поэтому во всех почти его картинах, они как фресковая живопись, они как бы послойны. И эти слои видны. И вообще, конечно, все Тузов Виктор, который написал прекрасные совершенно софийские числа и умер, и сделал выставку в Новой Академии. Вообще, надо сказать, что это сейчас Новая Академия находится немножко в таком забвении. Последнюю выставку мы организовали в Людвиг-музее в Будапеште. Но это еще целый пласт для исследования будущих.
А почему, как тебе кажется, почему все так рано ушли?
Но Тимур захотел уйти, например, он мне за 2 недели до смерти позвонил и говорит, я, наверное, умру. Я говорю, почему ты так думаешь? Он говорит, ну, потому что я все сделал. У меня, говорит, первый раз в жизни нету планов на будущее. Я говорю, в каком смысле? Ну, Тимур, ты же не сделал каталог для Новой Академии, ты не сделал выставку Новой Академии, как хотел большую музейную. Он говорит, это вы мне сделаете, обещайте. Но вот у меня личных планов больше нет. У меня, говорит, никогда такого не было. И я тут начинаю хаотически соображать. Ну, во-первых, он боец, он столько лет слепой жил. И, конечно же, он реализовывал то, что он не мог реализовать, не успевал, когда был зрячий. А когда вдруг все, что он реализовал, нет новой зрительной информации, у него закончились планы. И он, на самом деле, неплохо себя в этот момент чувствовал. Но через неделю он его увезли в больницу, и он мне в среду буквально звонит. Говорит, Оль, мне нужно срочно с тобой поговорить. Я в Москве, говорю. Я завтра утром приезжаю в Петербург, я сразу тебя наберу. Я в 8 утра приехала в Петербург, он умер. Я до сих пор жалею, что я с ним не поговорила.
Одна из твоих любимых тем – это культ поклонения современным звездам, так называемым. Медиа-звездам, поп-моделям.
Я бы сказала так.
Почему?
Я бы сказала, что это не культ поклонения звездам, а мне было интересно вот этот поиск абсолюта.
То есть рождение нового героя.
Повторение идеальных черт для в сознании, в массовом сознании.
В массовом сознании
поиск образа идеального лица, идеальной фигуры в массовом сознании. Скорее это. Потому что я изучаю скульптуру, и вообще я много очень использую греческой и римской скульптуры в своих изображениях. Я остановилась на Антиное. Антиной, в принципе, первая поп-фигура, которая как бы стала просто невероятно прекрасен. И я стала смотреть на его лицо, и я вдруг поняла, что он совершенно, если его одеть современно, у него лицо с Элвиса Пресли. И я стала это исследовать. Я взяла несколько скульптур Антиноя, бюсты, и его лицо, и стала накладывать на фотографии Элвиса Пресли. Они совпали до миллиметра. До миллиметра. Разрез глаз, нос, губы. Все, брови. У меня был шок. То есть это как будто бы реинкарнация. Представляешь, вот лица. Я стала изучать. Я взяла лицо Мадонны. Я стала брать другие лица. Я стала их накладывать на вот такие вот очень популярные, как бы античные. И они стали совпадать. И я стала понимать, что понятие красоты, оно неизменно. Красоты приятности в лице. То есть то, что людям вот хочется, то, что они обожают, то, что им нравится. Вот эти все черты, они неизменны. И поэтому я стала изучать вот эти поп, потому что да, хорошо поют, но ведь бывает, что и хорошо выглядит. Например, Кейт Мосс. Я стала искать. И мне стало интересно после этого анализа, Я вдруг стала смотреть, что люди приходят в музей и смотрят на старые картины, живопись. И они это видят как консервы. Они не понимают, что это... Только что девушка шла, вот она пришла в мастерскую к художнику. Он говорит, слушай, постой, я вот сейчас тут Мадонну нарисую, постой, вот здесь вот у тебя хорошее лицо, и свет падает. И потом эта картина висит в церкви, а все, в принципе, знают, что он с Марины рисовал, или там Света, или там Соли, и что вот она как бы позировала. А все относятся к этому как какие-то неземные лица, божественно прекрасные. И я решила провести эксперимент. Это было в Тейт-галерее, выставка, посвященная Айдолс. Я сделала, повесила в золотых рамах картины Ренессанса, и выбрала, например, картину, взяла Мадонну и в ней заменила де Мессина. И в нем заменила лицо на Кейт Мосс. И, в общем, несколько картин так заменила лица. Вроде бы похожие, но как бы те, которые походили на современных поп-героев. Это была удивительная реакция. Вот идет муж с женой. Муж говорит... Слушай, подожди-ка. Он говорит, да, это старое искусство. Он говорит, нет, подожди, я знаю эту женщину, подожди. И вот этот момент подмены, когда ты вроде бы знаешь, что этот знак, значит, это уже гениально, это уже Джоконда, например. Да, но Джоконду я не брала, потому что там не лицо. Там космический символ образа. Там как бы такая сильная работа автора, что она уже не из плоти и крови. Она не человек. Там нет модели.
Да.
Там нет модели. Это единственное, пожалуй, изображение, в котором нет модели. Я брала, в котором есть модель. Но меняла на современные... И у них происходило... У зрителя происходило момент подмены. В первые несколько, там, какое-то время они не понимали... Вроде картина старая, висит в раме, под стеклом, все, а лицо знакомое. То есть раз, и ты вдруг... И вот этот момент, конечно, мне очень понравился, как он работает. И я сделала и закрыла эту тему. Потом мне стало интересно скульптуре. Я стала бронзу делать, и мне стало интересно соединить тело, например, Кейт Мосс и Марлен Дитрих ноги. Я стала искать в поисках идеального... Вот это 90-60-90, но как это выглядит в реальности? Потому что пропорции изменились, красота пропорции изменилась. И я стала искать, потому что я знала, что время пройдет, и вот эти вот идеальные пропорции, они изменятся опять. И вот сейчас я иду на Ники Минаж концерт. Это новые пропорции, когда тонкая талия, очень большая попа, очень большая, стакан можно поставить сзади. И это новые пропорции. Это уже рождается, что-то меняется в человеческом сознании. Рождается новый идеал женщины. А тот идеал уже забыт. Я вот никогда не забуду, у меня в Нью-Йорке выставка открылась, я пришла на постпати, и все с такими вот, понимаешь, с такими вот этими рюмочками. И наш бизнесмен пришел с худой, тонкой, длинной, на две головы выше его, такой совершенно без сисек, без попы. И она смотрелась несовременно. А эти с такими губами, с такими сиськами, с такими попами, с тонкими талиями. Они выглядели как люди вчера, завтрашнего дня. А она вот такая худенькая, тоненькая выглядела как... И это так видно. Это просто удивительно. Я поняла, что он ее поменяет. Потому что он стеснялся. Понимаешь? В этот момент, что он не попал в тренд. Что он как бы не... И вот это как бы как изменяется любовь к пропорции. То есть мне интересно фиксировать изменения современного человека. Мне интересно смотреть, как мир меняется, и фиксировать как можно быстрее в моих экспериментах. Поэтому я, наверное, не настоящий художник. У меня нет такого стиля, чтобы он, знаешь, что там рисует всю жизнь там красным цветом или синим. Вот он всю жизнь рисует там одни и те же работы. Нет, мне интересно, пока экспериментирую. Как я получаю результат, все, мне дальше не интересно. Сейчас мне очень интересна фрагментация. Очень интересно. Я считаю, что сейчас современный человек подвержен очень сильной дефрагментации сознания, и это обязательно должно повлиять на новые возможности восприятия изображения. Это точно, совершенно.
Дефрагментация?
Да.
А что ты имеешь в виду?
Ну, например, человек не может прочитать большой текст. Ему нужно разбивать на кусочки, чтобы он это нормально воспринимал. Сейчас читающие у нас никогда столько не читали, сколько сейчас. Сейчас читают с утра до ночи в Фейсбуке. Но это должны быть небольшие тексты, потому что большие никто не читает.
Ну да.
А потому что фрагментация. Ты все время смотришь, все стали смотреть телевизор, переключая каналы. Фрагментация. Никто не сидит и не смотрит долго одну какую-то передачу. Когда ты смотришь компьютер, это все время приходит какая-то информация, которая тут же уходит. Человек начинает что-то делать, забывает, что он делает, начинает другое делать, пошел за этим, забыл. То есть происходит, что сознание начинает все время как бы подвергаться вот этим вот как бы медийным вмешательствам. И молодежь, у них совершенно дефрагментировано сознание. А значит, появятся новые возможности визуального восприятия. Это 100%. И я сейчас пытаюсь экспериментировать, какие они могут быть. И сейчас я сделала уже целую серию работ, когда ты вблизи смотришь, это абстракция. Как только ты от нее далеко уходишь, это фигуративизм. Угу. И это все в одной картине. И я хочу сейчас дальше идти в этом направлении, совмещать фигуративизм и абстракцию, потому что я считаю, что это совершенно напрасно, когда они были разделены. Угу. И я сделала целую серию работ, где я сравниваю это с Пьетой и Воскресением. Что Пьета – это закат фигуративизма. Угу. Это сняли с креста. Угу. Черное положили. Все, это закат. А потом его отнесли в пещеру, и там он воскрес. Как он мог воскресать? То как тысяча лучей, как что-то абстрактное. Я считаю, угу. что это зарождение абстракции. То есть вот эта Пьета как закат фигуративизма и как вот воскресение как рождение абстракции. А сейчас я думаю, что это так, как бы как второе пришествие, что это можно соединить, когда это может быть и фигуратив, и абстракция вместе, в одной картине.
На вопросы Светланы Коныгин отвечала художница Ольга Табрилов. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.